Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! В нашем путешествии по страницам Библии у нас с вами сегодня 1155-я встреча. Мы с вами остаемся пока в Ветхом Завете, и мы переходим к книге пророка Сафонии. Помните, мы ведь с вами читаем одну за другой три примечательнейшие книги пророка Наума, пророка Аввакума и пророка Сафонии. И вы, конечно, уже увидели, что книги пророка Наума и Аввакума весьма необычны, своеобразны. Так вот, книга пророка Сафонии столь же своеобразна. Вряд ли по своей популярности среди книг Библии она когда-нибудь займет место, которое занимает сейчас, например, Евангелие от Иоанна. И тут можно вспомнить конкретно Иоанна 3:16. Да и вообще любое из Евангелий или, например, послание к римлянам. Более того, большинство христиан практически не знакомы с содержанием этой короткой книги. И я сейчас хочу снова задать вопрос, который я как-то уже задавал. А кто из вас когда-нибудь слышал проповедь по книге пророка Сафонии? Думаю, мало кто. Помню, как-то я начал проповедь по этой книге в церкви, и я спросил, кто из вас когда-нибудь слышал проповедь по книге пророка Сафонии? И знаете, во всем зале, где было, по-моему, человек 200 или 300, поднялась всего одна рука. И это не потому, что книга пророка Сафонии какая-то слабая или неправильная. Нет ничего подобного. Более того, тема этой книги та же, что и основная тема Евангелия от Иоанна. Вы помните, что Иоанна называли апостолом любви? И так оно и есть. Ну а пророка Сафонию тоже ведь можно назвать пророком любви. Да, друзья, если вы хоть немножко читали книгу пророка Сафонии, то в такое трудно поверить. Но ключевое слово здесь как раз «немножко». Я вам хочу прочитать на эту тему один стих. Все мы, конечно, знаем Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Ну, а я прочитаю вам книгу пророка Сафонии, 3 глава, 17 стих. Сравните Иоанна 3:16 и Сафонии 3:17. Здесь, на самом деле, конечно, нет ничего особенного, просто такой прием для памяти. Итак, Иоанна 3:16 мы читали, а теперь Сафонии 3:17. «Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя». «Возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». Ну, как вам, друзья мои, услышали? Это ведь тоже слова о любви. И вообще говоря, вся эта короткая книга, конечно, во многом отличается от Евангелия от Иоанна. Этот короткий стих, однако, как маленький островок, затерянный в бурном море. Потому что эта книга действительно, по большей части, кажется страшной и жуткой. В ней изливается гнев и ярость Божия. И происходит это потому, что в этой книге открывается суд. Вот, например, как начинается 3 глава. Та самая 3 глава книги пророка Сафонии, заключительный стих, стих любви, мы с вами только что читали. А вот первый стих той же главы. «Горе городу нечистому и оскверненному, притеснителю, не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу своему не приближается. Князья его посреди него – рыкающие львы, судьи его – вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости». Вот вам начало 3 главы. И ничего себе начало, друзья мои. Так как же любовь может быть темой этой книги? Мы ведь здесь как будто ищем иголку в стоге сена, пытаясь раскопать у Сафонии любовь. Однако я не думаю, что такое понимание будет верным. Я хочу предложить вам одну аналогию, которая поможет вам это понять. Моя аналогия представляет собой жутковатую и в то же время таинственную историю, почти детектив. В этой истории мы с вами увидим суровую сторону любви. Итак, это случилось поздно ночью в маленьком пригороде одного крупного американского города. Маленькая девочка беспокойно ворочалась в своей кроватке. Тут в комнату твердой и решительной походкой вошел мужчина. Увидев его, девочка начала плакать еще больше. Тут в комнату вбежала ее мама, взяла дочку на руки, стала ее успокаивать, утешать. Но мужчина стал кому-то звонить, скорее всего, какому-то своему сообщнику, и тихим голосом начал с ним о чем-то разговаривать и явно о чем-то договаривался. А потом он забрал ребенка из рук матери и вместе с ребенком устремился в машину. Малышка безутешно плакала, а он ехал все вперед и вперед, проезжая улицу за улицей, пока не доехал до большого зловещего здания, в котором светились лишь немногие окна, а большая часть здания была темной. И вот в этом здании, на самом верхнем этаже, была большая комната, где горел яркий свет. И малышку принесли в эту комнату и передали в руки сообщника нашего таинственного незнакомца, того самого, с которым он договаривался о чем-то по телефону. Потом малышку передали еще одной сообщнице. После этого девочку отнесли в другую комнату за ширму. И там человек, взявший девочку на руки, схватил острый длинный нож и вонзил его в тело малышки. И она лежала на столе без движения. Ну что, друзья, как вам такая вот история? Может, вы надеетесь, что этого преступника поймают и обязательно посадят? Да нет, конечно. Ведь это не о преступнике, не о преступлении история. И сажать тут совершенно некого и не за что. Это не роман об убийстве. Это не история о преступлении какого-то психопата. Нет, друзья. Это описание подлинного проявления любви. Я не могу даже представить себе более искреннего проявления любви, чем то, что описано здесь. Я думаю, что многие из вас уже догадались. Дело в том, что девочка проснулась той ночью дома от боли в животе. И человек, вошедший в комнату, это никто иной, как ее отец. Да, конечно, девочка понимала, что придется ехать в больницу, но она все равно плакала, потому что ей было страшно, ей было не по себе, и к тому же ей было больно. И отец отвез свою малышку в больницу и там передал врачам. И там девочку доставили в операционную, чтобы сделать срочную операцию. И вот понимаете, все, что делал ее отец, было проявлением подлинной любви. Да, я вам только что описал суровую сторону любви. Но поймите, пожалуйста, именно любви, а не чего-то другого. И да, друзья, в эту ночь отец действительно передал свою дочурку врачам. Но уже через пару дней он принесет ей цветы, конфеты и любимую книжку. И это тоже проявление глубочайшей любви. И то, что отец передал дочку врачам, и то, что он принес ей вкусняшки и книжки, и то, что через несколько дней привезет ее домой, к маме. Понимаете, именно любовь ставит вечную безопасность и благословение, и благоденствие объекта этой любви прежде всего, превыше всякого временного и приходящего комфорта, превыше нашего сиюминутного удовольствия на этой земле. Иными словами, любовь ищет лучшего, что только может быть, в интересах возлюбленного. Вот именно об этом и говорит книга пророка Сафонии. Да, это суровая сторона любви. Вот часто говорят, что Бог – это Бог любящий, И Божью любовь возвеличивают превыше всех остальных качеств характера Бога. Ее представляют так, как будто Божья любовь – это слабость, а не сила. О ней говорят как о солнечной стороне улицы. Однако есть ведь и другая сторона. И в конце концов, Божья любовь – это ведь не постоянное сюсюканье и обласкивание, как зачастую бывает у бабушек и дедушек. Бабушка и дедушка только получают внука или внучку на короткое время, а потом ведь внук или внучка возвращается домой. Так вот, любовь действительно бывает суровой, как родительская любовь, когда суровость проявляется в интересах самого ребенка. Некоторые проповедники сегодня снова и снова повторяют, что Бог есть любовь. И так сладко становится, что даже противно. Да, конечно, Бог есть любовь. Но важно ведь говорить и о суровой стороне любви. Иначе получится, что любовь сладкая и сентиментальная. Тогда любовь обращается лишь в сентиментальное чувство, в то время как на самом деле эта любовь всегда направлена на наше благо. Именно потому она далеко не всегда легка и приятна. Бог заботится о том, что нам нужно. И великий врач порою кладет свое дитя на операционный стол. И он использует скальпель, когда видит опухоль преступления или смертоносный вирус, высасывающий нашу духовную жизнь, или когда Бог видит раковую опухоль греха. Он, не колеблясь, проявляет в своей любви суровость и жесткость. Да, друзья, Он действительно нас любит. И эта любовь воплощается в равной степени и тогда, когда приводит нас на операционный стол, и тогда, когда дарит нам цветы и конфеты и заливает нашу жизнь солнечным светом. И, кстати, иногда великий хирург делает нам операцию даже без наркоза, даже без местной анестезии. Потому что иногда именно такая операция нам бывает необходима. Но в одном мы можем быть совершенно уверены. Он обильно умастит нас бальзамом галаадским, умастит нас елеем, когда он видит, что нам надо проходить через долину страдания ради нашего вечного блага. Да, он проводит нас и через долину страдания тоже. И он делает это без всякого колебания. Да, друзья, бывает, что нет другого пути, кроме пути через страдания. Но неужели мы не можем вынести раскаленные печи, если Бог с нами? В конце концов, ведь Он прошел путь креста. Он знает и тяжесть креста. Он испил эту чашу сполна. Он знает, куда ведет нас, и Он дает нам силу. Но наше дело – уповать на Него. Друг мой, Бог более всего проявляет свою любовь к нам как раз в то время, когда Он нас оперирует. Помните, мы с вами читали послание к евреям, 12 главу, 6 стих. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает». Бьет же всякого сына, которого принимает. Да, это кажется противоречием. Однако никакого противоречия здесь, конечно, нет. Бог учит нас. Он воспитывает нас. Порою Он, да, и наказывает нас. Но есть еще один очень яркий образ, который Бог открывает в Евангелии любви, Евангелии от Иоанна. Я хочу прочитать Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 1 по 3 стихи. «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает или подрезает, чтобы более приносила плода». И 3 стих. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. И вот что, друзья мои, я вам скажу. Нам надо помнить, что Отец протягивает свою руку в нашу жизнь, касается нас, подрезая ветви нашей жизни. Ветви, которые не приносят плода. И да, друзья, это действительно бывает больно. Но, как сказал один пуританский проповедник много лет назад, земледелец никогда не бывает так близок к ветке, как в тот момент, когда он эту ветку подрезает. И Бог, наш Отец, ближе всего к нам с вами именно тогда, когда Он протягивает руку и удаляет из нашего сердца и нашей жизни все то, что неугодно Ему.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Помните, я как-то вам рассказывал про флюгер, на котором было написано «Бог есть любовь». И проезжавший мимо проповедник, иногда считают и говорят, что это был Чарльз Спёрджен, спросил хозяина дома, местного фермера. То есть вы хотите сказать, что Божья любовь переменчива, как вот этот флюгер? Ну как же такое может быть? В ответ фермер покачал головой. Конечно, нет. Я не считаю Божью любовь такой переменчивой, как вот этот флюгер. Я, конечно, совсем о другом. Смотрите, куда бы ни подул ветер, Бог все равно есть любовь. Сегодня в вашей жизни может быть мягкий южный ветерок, и Бог вам его посылает именно сейчас, именно потому, что любит вас. Ну а завтра Бог может впустить в вашу жизнь леденящий ветрюгу с севера, целую бурю, целый ураган даже. Но даже в этом случае Он все равно ведь вас любит. Бог не обещал, что всегда будет голубое небо. Бог не обещал, что наш жизненный путь будет всегда устлан цветами, особенно розами. Хотя тут тоже вопрос, потому что у роз есть шипы. Бог не обещал, что мы никогда не познаем труда и искушений, бед и скорби. Он не обещал нам, что в жизни не будет множества забот. Однако Бог обещал нам силу, чтобы идти вперед. Отдых для трудящегося, свет на пути. Благодать в испытаниях, помощь свыше, неизменное сострадание, вечную любовь. Понимаете, друзья, если вы действительно Божие дитя, и вы проходите через страдания, то знайте, Бог любит вас, как бы это сейчас с вашей стороны не выглядело. То есть, этого может быть не видно. Вы можете в это не верить. Окружающие люди могут в этом сомневаться. Однако Он все равно любит вас. И не в ваших силах это изменить. И вот именно это перед нами как раз и предстает в короткой пророческой книге пророка Сафонии. Здесь нам представлена суровая сторона любви. И я так понимаю, что мало кто из вас слышал проповеди по этой книге, книге пророка Сафонии. И я даже легко понимаю, почему это так, с учетом того, что представлена здесь именно суровая сторона любви. О суровости очень сложно проповедовать. Книга эта начинается с словом о суде Божьем, грядущем на землю. И мысль о суде повторяется и развивается в этой книге снова и снова. Пророк Сафония возвращается к этой мысли. Бог через него доносит разные аспекты своего суда. В следующий раз мы будем говорить об этом подробнее. Однако сегодня я хочу сказать еще несколько слов об авторе этой книги. Нам с вами очень важно его узнать и понять, тем более, что он нам и сам представляется. Как раз о Сафонии у нас больше информации, чем о любом другом из малых пророков. Мы с вами уже говорили, например, об Аввакуме. И как раз вот личность Аввакума окружена полным молчанием. Ну а про Сафонию мы с вами хорошо знаем. Он рассказал о себе подробнее, чем можно было бы ожидать. Пророки Сафония и Аввакум стоят как бы с двух разных сторон, они противоположны друг другу. Аввакум молчит о себе, ничего не рассказывает. Сафония рассказывает и очень подробно. Сафония прослеживает свою родословную до прапрадеда. В книге пророка Сафонии этот прапрадед даже назван по имени. Давайте прочитаем первую главу книги пророка Сафонии, первый стих. «Слово Господне, которое было к Сафонии, сыну Хусия, сыну Гадолии, сыну Амории, сыну Изекии, во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского». Вы слышали это имя? Изекия. Помните, кто это такой? Да-да, друзья, тот самый. Это именно царь Иудеи. И получается, что Сафония принадлежит к царскому роду. Получается, что он приносит пророчество от Бога к тем людям во власти, которых он, между прочим, хорошо знал. Но пророк Сафония не только рассказывает о себе и о своей родословной, он также и представляет нам время, когда он писал эту книгу. И это были темные времена для иудеев. Я еще раз хочу вам напомнить, друзья, очень полезно читать книги пророков вместе с историческими книгами Священного Писания, особенно 3 и 4 книгами царств и книгами Паралипоменон. Тогда вы узнаете и услышите историческое повествование о конкретном времени, и также узнаете, что было в пророческом служении, как Бог действовал через пророков. И пророк Сафония один из таких людей. Он из царского рода, но вот он в темные времена жизни иудеи, во времена, которые, по сути, предшествовали Вавилонскому завоеванию, обращается от имени Бога, несет пророчество от имени Бога и к народу, и к тем царям, из рода которых он происходил. Кстати, если исходить из расположения книг еврейского писания, Танаха, то именно книга пророка Сафонии стоит последней. И Сафония был современником Иеремии. И его пророчество – это лебединая песнь Южного царства. Считается, что именно он, Сафония, своей деятельностью стал вдохновителем пробуждения при царе Иосии. В этой книге мы находим и восторг, и все те приятные чувства, которые связаны с любовью. Однако этим здесь все, конечно, не исчерпывается. Этим здесь все не ограничивается. Это не про восторг даже прежде всего. Понимаете, любовь всегда проявляется и действует во благо того, кого любят, во благо того, кто любим. Всегда. Даже если в какой-то момент предмету этой любви, объекту этой любви причиняется боль. Вот такова она, любовь. Да, любовь милосердствует. Мы с вами читали об этом в первом послании к Коринфянам, 13 глава. И вот поэтому, между прочим, так трудно ассоциировать любовь с Божьим судом. И поэтому многим кажется, что Бог – это как доктор Джекилл и мистер Хайд. Одна личность с двумя противоположными проявлениями, с двумя противоположными сторонами или даже двумя природами. И одна природа проявляется любовью, другая – гневом и судом. И эти две природы настолько противоположны друг другу, что кажется, будто есть вообще два Бога. Да, книга пророка Сафонии наполнена гневом и судом Божьим. Однако в то же время звучит и Божья любовь. И вот об этом мы с вами говорили и сегодня. О суровой стороне любви. Мы продолжим эту беседу уже в следующий раз. Она будет непростой. Мы увидим, как любовь проявляется в суровости. И мы увидим, почему это все-таки именно она. Неизменная, нескончаемая Божья любовь. Готовьтесь. Будет нелегко. Но помните о концовке этой книги. Помните о 3 главе, 17 стихе. «Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». Продолжим, друзья, в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.